Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы продолжаем эфир круглосуточного православного радиоканала «Воскресение». Сейчас наш эфир продолжает передачу «Беседы о вечном». Сегодня я вновь вам хочу представить нашего гостя, это уже постоянного участника наших бесед. Это настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексея Долгорукова. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, братья и сестры.
Вот сегодня я нашим радиослушателям и вам хочу предложить тему такую для нашей сегодняшней беседы, нашего разговора, которая бы называлась так: «О силе и слабости православного христианина». Вот действительно, существует такое весьма распространенное мнение о том, что в православную веру, веру в Господа Иисуса Христа, в Церковь, приходят люди-неудачники. То есть люди, которые никак не состоялись в жизни, они ничего не достигли, они как-то потерялись. И вот от своей слабости, от своей неспособности как-то собраться, пережить какие-то трудности и идти дальше, человек бежит в храм, как последней инстанции, он бежит к Богу, чтобы, что называется, залезать свои раны. Вот какое ваше мнение?
Я бы немножечко расширил вот диапазон так называемых слабых людей и сказал бы, что это относит обычно не только к православным христианам, но и в целом к людям, к верующим людям, религиозным людям. И мне как-то довелось слышать, точнее, начинал я слушать лекцию одного какого-то умника нашего, который выступает то там, то сям. И вот он перед аудиторией говорил, что религия вообще, в целом религия, это удел человека слабого. А что вот человек неверующий, атеист, материалист, это сильный человек, который, как вы говорили, сам способен переживать, видимо, преодолевать свои трудности. На этом я выключил всю эту передачу, потому что уже этого достаточно, чтобы немножечко порассуждать о том, во-первых, кто такие люди слабые, кто такие люди сильные. И каковых можно отнести к верующим людям, а кого к атеистам. Вообще вот этот само обвинение, что ли, скажем, или сам аргумент, это такой психологический аргумент.
Это же, кстати, может относиться и к священникам.
Да, ну, конечно же.
Что вот я стал священником там, потому что вот потому-то.
Это психологический аргумент, потому что никакого процента исчисляющего количества слабых людей по какому-то определению не проводилось, что вот среди неверующих людей вот такой процент сильных, так называемых, а среди верующих вот он вот такой процент людей, а просто кто из нас хочет быть слабым? Ведь у нас еще мальчишки, когда там ссорятся во дворе, то кричат друг другу, бросая вызов. Ну что, слабак, слабак, не можешь. Вот и здесь, видимо, также человек, который эту лекцию свою вел о слабости верующих людей, обращался к их, видимо, к эмоциям, что не будьте слабаками, будьте людьми сильными, то есть неверующими. И мне захотелось немножечко вот посмотреть, вот на конкретных примерах даже, хотя бы отчасти, кто такие люди сильные, кто такие слабые. Ну вот возьмем неверующих сначала сторону. Скажем, Гитлер – это сильная личность или не сильная?
Ну, видите, ну, я считаю, что личность сильная. Вот у меня даже есть...
Нет, ну, вот давайте вот поэтому
ну,
сначала.
Ну, как?
Ленин, Владимир Ильич Ульянов. Сильная личность или не сильная?
Понимаете, я так думаю, что все-таки, конечно, сильная личность.
А Сталин?
Конечно,
сильная личность.
Конечно,
сильная личность.
Потому что большие дарования были даны от Бога человеку, но человек просто использовал их не так, как... следом.
Но встает вопрос, если это психологический аргумент о сильных личностях и слабых, то вряд ли в наше время, даже в наше время, найдутся такие люди, которые будут для себя как там Маяковский-то говорил, что он с Дзержинского там молодежь должна свой образ создавать. Вряд ли найдутся такие люди, которые будут с подобных сильных личностей свою жизнь строить. Слишком уж эти сильные личности являются отрицательным примером для нашей жизни, по крайней мере, для большинства людей. Возьмем людей верующих, христиан. Вот первохристианские времена. Апостол Павел. Человек, который сделал, ну, просто фантастическую какую-то работу провел. Во-первых, у него столько было путешествий, они, в общем-то, исторически зафиксированные. Столько трудов у него было. И вообще во многом вот христианство в то время и церковь христианская в этот период благодаря его трудам, как мы знаем, распространялась. Не отставали, конечно же, в какой-то степени и другие ученики Иисуса, несмотря на то, что они, в отличие даже от Павла, зачастую были практически малограмотными людьми, то есть простыми людьми были. Сильные это личности или слабые личности, Павел? Вот стоит вопрос ведь, правда? А Павел ведь он считал себя слабой личностью, потому что он, видя грандиозность задач, которые перед ним стоят, он просил, чтобы Господь избавил его от немощи, убрал у него из плоти жало, на что ему Господь отвечает, что достаточно ему вот тех ресурсов, тех сил, чтобы потрудиться для Бога, потому что сила Божия в немощи совершается.
Вот это имеется в виду чисто физические, психологические, духовные.
Да вся совокупность, я думаю.
Вот человек бывает,
вся,
знаете,
совокупность.
Руку, ногу не может поднять, элементарно. То есть вот это вот что за состояние такое человека?
Это вы про что? Про депрессию, что ли, там, или про парализованный человек?
Нет, почему? Ну, ведь у человека бывают такие состояния, батюшка, вы сами знаете. Когда, вот, знаете,
ну, устал человек, отдохнуть хочет чего.
Вот все из него выкачено, вся энергия. Бывает же такое состояние?
Ну, устал, просто усталость, восстановился и вперед снова побежал.
А если это не восстанавливается у человека, такое состояние?
Ну, значит, все, это уже надо готовиться потихонечку. Батюшку уже приглашать.
Да. Ну, хорошо.
Нет, мы про личность вот сейчас говорим, вот именно какой человек. А возьмем, почему-то мне вспомнились времена гонений на Церковь Христову, вот на нашу русскую церковь в частности. Вот Солженицын в своем «Архипелаге ГУЛАГе», книге, написанной, когда он, в общем-то, видимо, был далек от христианской веры, и он писал обо всех. Писал о крестьянах, писал об интеллигенции, писал о женщинах, писал о детях в лагере, в ГУЛАГе. Но ничего не написал о верующих людях. Нет у него там ни епископов, ни верующих, ни священников, ни монахов. Так они упомянуты общим как бы ворохом, что религиозники, церковники. Ну, это от того, что он маловато знал в тот период и вообще как-то сторонился этой темы, был далек от нее. Возьмем известный, подобный ему писатель Варлам Шаламов. Этот-то еще хуже относился к верующим людям. И вот оба эти человека, и мне приходилось встречать это и в воспоминаниях других людей, отмечали одну особенность верующих людей, так называемых религиозников, церковников. Они говорили, что в лагере практически все люди, что называется, ломались. То есть личность человеческая зачастую разрушалась. Как это ни печально. Вот известнейший популярный поэт Осип Мандельштам, как он скончался, был доходягой, ходил на помойке и подбирал там все с помойки себе какую-то еду. То есть полностью был деградированный, что называется, человек.
В конце
то,
жизни.
Что называется, да, бич, бывший интеллигентный человек. Но вот все, кто вспоминает о лагерях, они отмечают, что ломались многие, да почти все. Не ломались только так называемые церковники и религиозники.
Но вы же ведь помните это замечательное произведение «Отец Арсений».
Ну да, но мы, это хорошее произведение, но мы его немножечко отодвинем. Кому-то оно может показаться малодостоверным, с написанным с предубеждением. Я умышленно взял именно таких авторов, которые, что называется,
у которых все знают,
не лили, по крайней мере, не старались слить воду на церковную мельницу. То есть они относились даже предвзято, но все они отмечали, что вот как раз верующие люди, церковники, монахи, священнослужители, ну, они их так в общем называют, они не сдавались. То есть они твердо держали и исповедовали свои убеждения. Сильные личности это или слабые? Вот встает вопрос. Потом ведь можно обратиться еще и к мученикам за христианскую веру. Ведь если человек не только страдает, не только какие-то неприятности испытывает за свои взгляды, за свои убеждения, но даже и жизнью расстается со своей, за взгляды, за убеждения, за идеи, неважно сейчас, какие они, но идет до конца, что называется. Сильная это личность или слабая?
Но опять же, кто
вот
оценивает?
Вопрос.
Для кого это? Сильно,
ну, вот мы как
слабое?
Раз вот по этим, так сказать, общим гуманистическим оценкам сейчас идем. То есть как вот у нас обычно считается? Сильная личность, слабая? Что это такое?
Ну, вот есть ведь определение. Давайте посмотрим.
Давайте
вот
посмотрим.
Смотрите.
Вот сейчас дошли мы до определения. Это что вы заключите?
Ну, вот это Пестов.
Ага.
Очень-очень
большой помощник. И что он, определение чего?
Сильная личность? Современная практика.
Хорошо.
Православного
он
благочестия. Вот смотрите. Мысли о себе. Он говорит, это различие внешнего и внутреннего человека. То есть это человек душевный внешний или человек духовный. Вот чем они отличаются друг от друга. Значит, мысли о себе у человека светского, они звучат примерно так, что все в этой жизни зависит от меня и моей предусмотрительности, ловкости и умения, и незачем с кем-либо советоваться. Я сам все понимаю хорошо, и только мое мнение правильно и безошибочно. Мысли о себе человека
там
верующего...
Какого человека там назвали-то?
Ну, светского.
А, то есть, ага, да.
Ну, то есть человека неверующего. Человек все-таки верующий, он понимает, что все зависит от промысла Божия, и одни мои усилия ничего не значат. На все надо искать помощи у Бога и спрашивать ее в постоянной молитве. Я ничто, слеп и убог. Самое лучшее во всем слушаться духовного отца, старца, через которого говорит сам Бог. Кроме того, надо внимательно прислушиваться ко всем мнениям. Ну вот хотя бы такое вот представление, я вам скажу по секрету, что я несколько лет назад тоже делала на эту тему передачу, но вот насколько она все-таки остается злободневной, то есть вот эта тема.
Да, она всегда, наверное, будет злободневной.
В слабом и сильном человеке.
Еще немножечко мне хочется разобраться в этих силе и слабости человеческой. Вот возьмем человек добрый. Ну вот кто-то даже провинился, вот сидит, ну, нищий у порога, я не знаю, просто вот закрыта контора, а вы вот хозяин ее стучится в окошко и просит, ну откройте, пожалуйста. Как добрый человек поступает? Он откроет, он поможет, может быть, даже и поругает, но он снизойдет. Сильный человек это или слабый? Мне вот представляется, что добрый человек, добрый именно в хорошем смысле, не какой-то жалостливый там, а добрый, это слабый человек.
Вам
его, да, можно, ведь его всегда и уговорить, добрый человек. Ведь вспомним героическую эпоху. Дохристианскую, культ кого там был? Культ героя, человека с мечом, человека беспощадного, человека, который готов умереть и тоже пожертвовать своей жизнью, но который не является добрячком. И вот на смену этого культа героя, этого рыцаря такого, все уничтожающего на своем пути, по которому он проходит, уничтожающего, приходит христианская доброта, христианское милосердие, снисходительность, христианская любовь приходит.
Ну вот, батюшка.
И Ницше ведь у нас возмущен таким поведением христианства. Он говорит, что христианство развратило человечество.
Да.
Развратило, потому что оно учило человека любить других, помогать немощным, помогать слабым людям. А падающего, говорит он, расхожая фраза, падающего толкни, пусть он летит себе. Этим людям не место в этом мире.
Угу.
И вот мы встаем вопрос, для перед нами все-таки стоит, так может быть не так уж слабость-то и плоха. Для кого-то, может быть, конечно, всегда идеалом культ силы является, культ грозного победителя, разрушителя. Но вот история-то все-таки нам показала, что этот культ может иметь весьма печальные последствия. Мы вспоминаем фашизм, вспоминаем различные тоталитарные режимы. Вот он, этот культ, присутствовал там. Просто какой-то сверхчеловек. Не просто сильная личность, сверхличность мы там видим. А кто такой у нас строитель коммунизма? Это тоже своего рода сверхличность. Человек, перед которым, ну, кроме идей, взглядов, для него все остальное лишается какого-то смысла и значения. Сильная личность. Но вот эта сильность личности, мне кажется, она является прежде всего какой-то ограниченностью личности, фанатизмом и узостью личности. И так называемый вот сильный человек превращается в итоге просто в самонадеянного, самоуверенного робота, который идет до какого-то предела, а потом разрушается, ломается, и все превращается в прах. Как говорят в народе, сегодня полковник, а завтра покойник.
Да, вот мы сегодня тоже об этом вот с коллегами разговаривали. А когда упоминали о том, что очень много строится очень богатых особняков у нас на территории Свердловской области и не только, и говорили о том, что вот психология человека такова, что человек знает, что в принципе это наворованные все вещи, да, потому что это невозможно на самом деле построить, просто элементарно такие домины, вот, и существует внутренняя психология такого человека, говорящая, что пусть, может быть, я буду недолго жить, но, по крайней мере, я в этой жизни побуду хозяином, то есть я буду иметь все в материальном отношении, пусть там, ну, побуду вот таким домоуправителем.
Конечно же, у человека есть вот такое искушение, когда он имеет здоровье, физическую силу, материальные какие-то ресурсы, есть искушение казаться, что это и есть продолжение его «я», что его личность, она, вот эти особняки и машины, как вы говорите, они продолжением его являются, угу. Это его могущество, угу. Есть такое. Но, к счастью, это ведь далеко не у всех людей, к счастью. И это не обязательно связано, вот это ощущение, с материальными благами. Это, скорее всего, связано с, ну, с такой, что ли, с психологией человека. Да вы пройдитесь по, что называется, трущобам. Обратитесь к нашим, которые в эпивоке на скамейке сидят. Вот где сильные-то личности сидят. Вот этим личностям-то никакой веры и Богу уж точно не надо совершенно. Они-то уже вообще ничего не боятся даже. Они даже и смерти самой не боятся. Они, может быть, боятся не опохмелиться утром. Вот это да, это страх. А так они ощущают себя полными хозяевами жизни.
Нет,
ничего не имея. Согласна. Так оно и есть.
Да.
Не с этим немножечко это все связано. Хотя, конечно же, есть такое искушение, которое в человеке вот поселяется. Но мне кажется, вот это так называемое обвинение христиан в слабости, оно имеет ведь некоторые основания. Когда вот говорят, что христиане, мы люди слабые, что имеет в виду? Имеется в виду, что у человека наступили трудные обстоятельства жизни.
Uh-huh.
Жил-жил он себе спокойнёхонько, всё хорошо. Видит, раз, что-то не ладится. Кто-то заболел, ещё какие-то проблемы. И он приходит в храм, приходит в церковь. И с чего начинается всё? Дай, Господи, помоги, Господи, спаси, Господи. Вот, указывает на это, видите? То есть он не сам стремится разрешить свои проблемы, а начинает вот обращаться к какому-то боженьке, который якобы ему поможет. Настоящая сильная личность будет сам всё это делать и преодолевать. Есть такое обвинение, и оно-то как раз является самым главным, основным, потому что, как я вот показывал, исторически оснований для обвинения христиан в слабости нет никаких. Мы видим, что христиане-то как раз в истории это были сильные личности. По сравнению даже со всякими героями, Гераклами и прочими, прочими.
Ну, даже, вот даже то, что сегодня, как мы постоянно об этом упоминаем, вот этот вот материальный, а как говорится, момент, когда это так важно, и человек же, он совершенно свободен от этого всего. И здесь ведь становится вопрос о свободе такого человека в первую очередь, потому что он не зависит от всех вот этих вот вещей. Он действительно вот как-то по-настоящему не придаёт этому значения.
Вы про что? Про веру религиозную, да?
Я и про религиозную веру, и про то, что мы говорим, что человек сильный, и вот все вот эти его материальные как бы постулаты являются его продолжением. Угу. А человек верующий, там, православный, которому, в общем-то, это ничего и не нужно.
Ну, что значит «не нужно»? Не нужно дом, семья, работа, материальный достаток. Здесь дело
хотя
не в ненужности, а, пожалуй, в дело в отношении. Вот христиан обвиняют, что вот они вот просят эти якобы. Ну, надо ведь спросить, а христиане ли просят? Встает здесь вопрос, а кто такой верующий человек? Только ли тот человек верующий, у которого случилась беда, и сегодня вот он побежал в церковь, а завтра у него достаток, и он про нее просто-напросто забыл. А вот из-за его таких вот просьб звучат обвинения в адрес христиан. Встает вопрос, верующие ли люди, вот так называемые, вот эти слабые. Потому что если мы пройдем, вот в начале перестройки, когда церковь немножечко укреплялась у нас, почему-то всех интересовал, журналистов особенно, вопрос. Истинно верующий человек, было такое понятие. Сейчас, к счастью, оно почему-то не звучит, но было такое понятие. Это истинно верующий человек, и это истинно верующий батюшка или не истинно верующий. Вот и мы также вопрос сейчас поставим. Слабые вот эти вот просящие у Бога «дай, дай, 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 дай» — это истинно верующие или неверующие? И потом ведь возьмем евангельские слова Христа. «Просите, и дастся вам». Вроде бы да, все основания есть для того, чтобы просить. Сам Господь говорит «просите, и дастся вам». Но это же ведь только первая часть фразы. Там еще дальше идет «просите, и дастся вам». «Стучите, и отворят вам». «Ищите, и найдете». Не о том здесь Господь говорит, чтобы человек ходил и выпрашивал чего-то, как бы выклянчивая, ссылаясь на свои немощи и слабости. А как раз Он говорит совершенно противоположным, о том, чтобы человек действовал в мире, как раз трудился и надеялся на себя, и на свои силы надеялся, потому что его силы – это силы Божии. Ведь что такое человек? Это же творение Божие. Как же мы можем сомневаться, что Господь сотворил человека каким-то уродом, слабым, недостойным? Ведь верить
нет,
нужно
подождите,
и в Бога, и в человека надо верить.
Батюшка, а почему вот мысли верующего человека...
Это вот Песток пишет об этом,
ну,
да?
Ну, они так... Ну, так это и все святые отцы нам говорят,
ну,
что я грешен, я жалок, я убог, и я ничто. Но это же ведь мы знаем. Не понаслышке?
Что?
Ну, что значит? Почему вот это именно так?
Что?
Вы меня не понимаете, батюшка. Ну почему я жалок, слеп и убог?
Ну это потому, что согрешает человек, а не потому, что человек, он... Вот, а вы говорите, все говорят. Вот приводится часто Антонием Суржевским фраза Иоанна Златоустова. Он говорит, Иоанн Златоуст говорит, хотите увидеть человека, посмотрите на Иисуса Христа. Как мы можем сказать об Иисусе Христе, что Он не истинный человек? И что мы все это должны отнести и к Иисусу Христу? Я думаю, вряд ли. Вот таким призывается, как Иисус, и быть каждый человек. Жалок, убог и слеп – это грехи человеческие, которые как раз мешают раскрыть человеку тот потенциал, те возможности, тот дар, ту благодать, которая дается человеку Богом. И чем больше люди, святые, почему они об этом говорили, осознавали свою греховность, тем больше, точнее, раскрывали даже в себе этот дар, усваивали его, тем больше задачи не видели перед собой. Это вот как с апостолом Павлом все происходит, который видит огромные задачи перед собой. Поле непаханное. Он сам о себе говорит, этот слабый и убогий человек, «Я, говорит, сделал больше всех апостолов. Я больше всех потрудился».
Да, он это открыто
и об этом,
говорит.
И при этом он видит еще грандиозность тех задач, которые стоят перед ним. И видит свою немощь, что у него не хватает сил, не хватает его, чтобы разрешить все это дело, и просит у Господа помощи. И просит у Господа помощи. Вот поэтому я думаю, что слабость и сила христианина – это достаточно очень сложный вопрос. Сложный вопрос. Если, конечно же, в рамках таких языческих рассматривать силу и слабость, то там немножечко ценности другие. Ну, даже мы не будем брать вот крайне языческие ценности, культ какого-то сверхчеловека, культ сверхгероя, а возьмем наше время и людей, которые стремятся построить свою жизнь, организовать ее, и думая, что вера христианская становится препятствием и закрывает человеку возможность самому трудиться, принимать решения, быть ответственным за них, то они глубоко заблуждаются. Заблуждается. Человек, верующий христианин, это в гораздо большей степени человек ответственный и гораздо большей степени человек, стремящийся раскрыть все те ресурсы и те возможности, которые даются ему Господом Богом. И обращается он в молитве не только о том, чтобы разрешились его проблемы, но прежде всего о том, чтобы у него были силы для разрушения этих проблем, для того, чтобы дар Божий, он был вместе с этим человеком. Мне вспоминается одна история, опять же, вот связанная с Солженицыным. Не знаю, правда это или нет, но вполне похоже на правду. Когда-то Солженицын был в ссылке и снова заболел раком, то есть у него метастазы начались. И якобы он ходил, и как тогда человек далекий от веры, он говорил себе, «Я не должен умереть, я должен преодолеть болезнь». Потому что я обязан написать все, что я видел, все, что слышал и что я знаю. И он исцелился. Он исцелился. Была это молитва или не была молитва? Мы говорим, сильный человек этот Солженицын, преодолел болезнь. Но разве заниматься каким-то аутотренингом своего рода, самовнушением, это не признак человеческой слабости? И чем он лучше является христианской молитвой? Ничем, мне кажется, не является. Говорить себе, я сильный, я здоровый, я крепкий, я могучий, я красивый, я молодой. Порой это даже немножечко так смешно выглядит. И мне нередко приходилось, да и вам, я думаю, встречаться с такой ситуацией, когда вот эта так называемая сила, а точнее самонадеянность и гордыня, она оборачивается для человека, для людей оборачивалась, ну, просто разочарованием, позором и таким сожалением о том, что вот эта вот самонадеянность породила очень много жизненных иллюзий.
А вот, отец Алексей, скажите, почему очень многие женщины в России такие сильные?
Вы что имеете в виду сильные-то?
Вот и то.
То, что они на физической работе мало трудятся.
Да нет, почему? Они сильные духом.
А вы думаете, в других странах-то этого нет?
Другие страны я не могу.
Или раньше этого не было? Я думаю, что всегда у нас женщины были сильные духом. Вы, видимо, имеете в виду, что сейчас женщины пытаются решать различные проблемы самостоятельно. То есть ни от кого не зависеть. Вот именно, видимо, об этом идет речь, так?
Наверное.
И заявляет массово, что мне никого не нужен, мне никто не нужен, я ни на кого надеяться не собираюсь, я буду решать все проблемы самостоятельно.
Опять же, когда вот задаешься этим вопросом, почему все-таки женщины в России в большинстве сильные личности, то опять же думаешь о том, а для кого этот вопрос поставлен?
Для кого вопрос о том, что женщины сильные?
Да.
Видите, тут вот, когда мы говорим сильные личности там, слабые тут, ведь на самом-то деле это разговор такой немножко произвольный. Он больше на эмоциях, что ли, на впечатлениях основанный. Потому что по-настоящему этот разговор нужно вести с листочком в руках. Ведь есть какие-то мнения, исследования, нужно посмотреть. Посмотреть, сравнить, что значит быть сильной личностью, найти определение. Это я вот говорю почему нашим слушателям, для того, чтобы они могли, ну, не поддаваться на уловки всяких таких провокаторов, что ли, которые подойдут и скажут, что вот, у вас там в церкви одни слабаки. Надо сказать, а где бумажка? Вот покажите мне в цифрах, что слабаков у нас 59%. Кто исследования проводил, когда, в каких местах, в какие годы все это проводилось. Так, вот с этими вот вещами нужно все-таки дело иметь. А так вот просто мы говорим обычно о своих личных впечатлениях. О своих личных впечатлениях. Что такое вот сила-то? Вы про что вот сейчас говорите, женщины сильные, сильные личности? Я никаких сильных личностей женщин что-то не встречал, вот, честно
не
скажу.
Где
они ходят?
Они
покажите мне.
Они как раз переживают вот эти трудности.
Кто? Женщины?
Женщины.
А когда они не переживали-то? В войну у нас
они
и переживали
меньше,
женщины?
Они меньше все-таки. Хотя, вот знаете, надо отдать каким-то, опять же, таким наблюдением должное, что ты видишь, насколько сегодня в том же самом Екатеринбурге больше появилось курящих женщин. А это как раз говорит о том, что у человека какая-то внутренняя проблема, что когда человеку хорошо, он не будет хвататься за сигарету. То есть человек, значит, находится в каком-то постоянном стрессе, какой-то депрессии.
Но это не признак слабости. Ведь это вот...
Но и не признак силы.
Да, но это просто признак определенных трудностей. Ведь возьмем годы войны, ну что делать? Ну курили женщины. Женщины, которые были на фронте, и очень многие курили, и на заводах, и везде, многие с этого и начинали, вот это курение. Да, были определенные условия, что сейчас об этом?
Смотрите,
а сейчас, скорее всего, многих дань моде просто. Дань моде, согласен
делали
с этим совершенно.
Делали аналитическую передачу по России,
вот
насколько увеличилось число курящих людей за последние там буквально 2-3 года. На большое количество процентов.
Ну, я уж не думаю, что так прямо там в 2-3 раза, потому что у нас и в советские времена мужчины практически все курили, ну, по крайней мере, в большей части своей. Женщин, конечно же, этого меньше было. Ну, это мы так просто рассуждаем о состоянии нашего общества. Опять же, появились люди, которые категорически стали препятствовать вот каким-то отрицательным привычкам и порокам нашего общества. Если раньше эти люди молчали, то сейчас они говорят в открытую. Раньше пойди кому-нибудь скажи, что вот это вредно делать, курение. Так засмеют тебя просто-напросто. Ты чего скажут? О чем ты говоришь-то? Наоборот, это хорошо.
Ну, отец Алексей, вот высказывание замечательное из Евангелия, я его тоже очень часто вспоминаю. Почему же все-таки сила Божия в немощи совершается?
Почему она совершается в немощи? Дело в том, что ведь здесь немножечко, ну, как бы игра слов даже в каком-то степени. Не в немощи она совершается, а когда человек начинает осознавать именно свою недостаточность. Когда человек начинает осознавать, что он не является источником, что в нем нет этого источника энергии, силы, что он не самобытен, вот так это я бы даже сказал, не автономен, не самостоятелен, а что только Бог является для него источником жизни, энергии и блага. Как с электрическим прибором. Если выдернуть из розетки, не работает. Но кто-то может самоуверенно утверждать, что он и без розетки хорошо гореть может. И тогда ничто не совершается. А кто-то понимает, что источником все-таки является Бог. И для этого нужно признать как реальность. И тогда он входит в связь, соединение с Богом. И тогда эта энергия Божия, она начинает действовать в человеческой душе, которая как раз признала вот эту духовную реальность.
Ну вот у нас 3 минуточки остается, батюшка, о нашей передаче сегодня.
Вы что-то вопрос интересный хотите, видимо, задать, ищите?
Да нет, я бы не сказала, что какой-то интересный вопрос. Может быть, вот вы сейчас попытаетесь еще ответить вот на такой вопрос. Вот обычное состояние души христианина, да, и опять же, светского человека. Вот у человека неверующего чаще всего душа бывает в томлении, беспокойстве, неудовлетворенности жизни и окружающей обстановкой. И такой человек часто унывает, бывает печальным или раздраженным. А вот состояние человека все-таки христианина, верующего, нам показывает вот что, что дух его светел, радостен, безмятежен, покоен, мирен, всем доволен, во всем видит благой промысел Божий и за все благодарит Бога. Слава Богу за все. Вот у нас очень много в последнее время всяких передач, и мы об этом много говорим. Мы болеем за Россию, за нашу страну, за мир. Вот, ну как мы можем оставаться всем довольным во всем, то есть быть довольным и мирным? Понимаете, вот как-то вот здесь я вот.
Да поменьше за все на свете надо болеть, мне кажется.
Переживать.
Да, не то что переживать, а вообще как-то поменьше во все это дело-то вникать. Вот, а вспомнить слова Серафима Саровского, тем более, что вот мы стоим на пороге празднования его памяти, о том, что если мы там собираемся болеть за всех, то нужно это сделать самым рациональным, разумным способом, то есть стяжать мир в душе своей, стяжать Духа Святаго, Дух Божий стяжать. И вокруг, ну пусть не вся, может быть, Россия, уж не весь мир спасется, но вот Серафим Саровский говорил, что даже 1000 людей спасутся.
Уважаемые слушатели, вот на этой ноте мы сегодня заканчиваем прямой эфир. Я вам напоминаю, что сегодня в передаче принимал участие протоиерей Алексей Долгоруков. Наша передача была посвящена силе и слабости православного человека. Спаси Господь!